Говорит Радио Свобода. Свобода в клубе «Абшум». Итоги 2007 года мы сегодня будем обсуждать с социологами Львом Гудковым, Борисом Дубиным, социологом и переводчиком, с тележурналистом и продюсером Александром Лепницким, с поэтом и писателем Татьяной Щербиной, художником Александром Шабуровым, художником и публицистом Никитой Алексеевым, с Анной Наринской, специальным корреспондентом газеты «Коммерсант», и с Еленой Чеботаревой, художником, музыкантом, профессиональным боксером, которая работает под псевдонимом Энджел Маккензи и живет в Англии. Прошу вас поделиться последними впечатлениями уходящего года. У меня, например, было фантастическим впечатлением последних двух дней то, что везде происходят корпоративы. Все люди употребляют это слово «корпоративы». Еще в прошлом году все говорили «вечеринки». Такая лингвистическая история. Александр Лепницкий, ваши впечатления уходящего года?
Если из художественных, то была замечательная сцена прямо перед выборами. Проходя по своей улочке Петровки, напротив Петровки 38, я увидел, как троих молодых людей с плакатами «Свободу Каспарову» очень ловко забрали в автобус, а именно таким образом. Из этого же автобуса к ним выскочило шесть девушек под видом пьяных. Как-то взяли их под руки, и дополнительные девушки говорили: «Мы хотим вместе сфотографироваться». И это было при мне. И забрали еще всех, кто стоял рядом, так что я сделал только быстро два шага, потому что я все-таки играю в футбол в нападении. Чудом я не сорвал важную встречу, потому что всех забрали, кроме какого-то итальянского журналиста, которому человек в штатском сказал этого не брать.
Александр Лепницкий, Александр Шабуров.
Никиту, ты представил как публициста. Я, в общем-то, долго думал, а может, я тоже публицист, потому что после того, как вот министр Соколов назвал нашу работу позором для России, жизнь наша стала очень суматошной.
Саша, для слушателей надо сказать, что вы с вашим соавтором Мизиным являетесь авторами той самой знаменитой картины «Целующихся милиционер», которая была вынута министром Соколовым из коллекции Третьяковской галереи и не поехала в Париж.
Ну, не министром Соколовым, он к этому вообще никакого отношения не имел. Милый, романтичный максималист, он вообще ни в чем не виноват. Виноват лишь он в том, что вот два месяца или полгода каждый день нам звонят журналисты и спрашивают какую-то билиберду. Тот самый итальянский, видимо, журналист, которого не арестовали там, прислал список вопросов, на которые можно было ответить. И самый нейтральный из них: являетесь ли вы главными врагами Путина? И вот я говорю, вот отвечать на подобную чушь приходится каждый день.
Впечатление Александра Шабурова. Анна Наринская.
Просто сильнейших впечатлений уходящего года у меня связано с футболом. Вот все, что творилось, значит, сначала с нашим матчем с Израилем, потом с матчем англичан с Хорватией. При том, что у меня нет телевизора, я эти матчи не смотрела, но, значит, счет наших с Израилем я смотрела через интернет. Значит, как на газете «Ру» какой-то человек в конце, когда наши начали уже так очевидно проигрывать, его комментарии были такие: «О, боги-боги!» Больше он сказать ничего не мог. Но матч хорватов с англичанами я слышала, едя в машине по радио, и вой этих комментаторов, когда они кричали, ну, предположим, «Брегович, не выдавай! Беги, Брегович, давай!» Это было действительно что-то... И вообще все, что вокруг этого творилось, вокруг вот этого позора, а потом он время от времени переключался, и они говорили: «А наши ведут тяжелый матч с Андоррой, стоят против Андорры». И это вообще все национальное самосознание, и вообще все, что нам, так сказать, предложили вокруг вот этого футбола и вообще этого позора, оно как-то, надо сказать, меня задело. Притом я уже думала, что меня вообще ничего не задеть не может, а я только могу сидеть в уголке и думать, там, вот какая книжечка. Или там дети у меня. А это, при том, что меня вообще не то чтобы очень интересовал спор, действительно как-то меня вставило.
Анна Наринская, Никита Алексеев.
А, вот вы знаете, что-то меня задело насчет Италии, особенно потому, что я там предпочитаю проводить половину своего времени теперь. Ну и вообще, как бы страна такая родная уже. Ну и дружба бывшего премьера Берлускони с нашим действующим героем. Вот, и насчет корпоратива. Это на самом деле очень забавно, потому что следует заметить, что во времена Бенита Муссолини это государство называлось корпоративное государство. И я думаю, что вот этот успех корпоративов у нас, возможно, я не настаиваю, имеет какую-то связь с тем. А насчет итогов года, должен сказать, что, к несчастью, пожалуй, в этом печальном году, потому что было много смертей, было много неприятного, я не увидел ничего такого неожиданного и того, что я бы не мог себе представить. Это и к счастью, и к несчастью.
Спасибо, Никите Алексееву. Борис Дубин.
Давайте, можно два, но коротко. Ну, одно социологическое, как-то, ну, я бы сказал так, резко возросшее единодушие массового такого рядового россиянина, ну, скажем, в связи с возможной кандидатурой преемника. Вроде бы за человеком ничего такого не числится, а 70% населения, которое собирается прийти на выборы, готово за него сегодня проголосовать. Как на пустом месте можно возвести виртуальное единодушие, это впечатляет. А из хорошего – юбилейный концерт к 70-летию Сильвестрова в Рахманиновском зале. Вот это совершенно замечательно. Вот это было единодушие. Вот это было на самом деле. Он сам был ужасно доволен.
Борис Дубин, Татьяна Щербина.
То, что на меня произвело наибольшее впечатление, не скажу, что это было неожиданно. Вот, как сказал Никита, я писала раньше в «Новом времени» всякие такие проекции в будущее. И мне довольно многие говорили, что это я пишу какие-то страшилки, что-то нагнетаешь, вообще все это абсолютный бред, что ничего такого нет. Ну вот как бы оно наступило. Ну, например, первая вещь, которая меня поразила, это внедрение слова «враги», так сказать, в общественное поле. Ну, то есть то, что уже было в 30-е годы, в 37-м году, как известно, 37-38 было массовые репрессии и расстрелы. И это с такой настойчивостью слово было внедрено, что теперь люди, даже бессознательно, ведь очень многие люди просто смотрят телевизор целыми днями или вечерами, и как-то оттуда воспринимают информацию каким-то даже не логическим путем, а каким-то просто. Вот они этим как-то наполняются. Ну, я не знаю, ну, как человек состоит из того, что он ест, да, вот в этом же роде. Так что я начинаю это слышать уже от всяких людей. И каждый человек начал себе задавать вопрос, а я как бы враг или не враг? Люди, которые до этого года, скажем, могли спокойно как-то общаться, улыбаться, здороваться. Ну, так сказать, у одних там такие взгляды, у других другие взгляды. Но сейчас просто как будто вот все больше проходит такой водораздел, да, вот это люди, с которыми вообще здороваться невозможно, да, а вот это свои, не свои. То есть вообще возврат вот советской ситуации в каком-то смысле комфортной, ну, в творческом отношении, скажем, для людей, которые вообще для людей, которые жили в Советском Союзе, потому что им это привычно. Это было их детство, может быть, и юность даже, да, это вот вернулось что-то такое привычное. Но это не брежневского образца, рыхлый такой, расхлябанный, старческий, маразматический этот совок. Но это как раз такого сталинско-гитлеровского. Причем вот какой-то произошло... Вот это была коричневая чума, которая все время как-то наступала откуда-то, она была отдельно. А сейчас как-то это соединилось. То есть это оно же. Ну вот я прочла интервью, наверное, нельзя называть фамилию, но это один из главных представителей бизнеса и власти. Фамилию нельзя называть, потому что у меня этого интервью нет перед глазами. И вот я скажу, мне скажут, потом скажут, что это я переврала. Вот, но это было совершенно необыкновенно. Вот это второе после этих врагов. Ну, вы знаете, откуда возникло, или сказать, откуда первое. Ну, эта книжка вышла «Враги Путина, враги России». Автор ее под названием Данилин. Это шеф-редактор кремлевского сайта «Кремль.орг». Он же давал интервью, там статьи, писал все время, вот это повторяя как бы эту формулу «Враги Путина, враги России». Ну и дальше как бы, соответственно, пошло, волны пошли. И вот это второе, то, что я говорю, интервью с этим самым, было в таком незаметном довольно издании с этим олигархом, он же при власти, где он говорил абсолютно невероятные вещи. Вот до этого года это было бы просто невероятно такое. Ну, говорит, да, вот власть в наших руках, вот мы там делаем, что считаем нужным и так далее. Там вопросы ему там задают, ну, хорошо. А вот те, кто не согласен, ну, те, кто не согласен, типа, отдыхают, вообще могут там... Ну, хорошо, ну, а что же? Ну, если они будут как-то протестовать, выступать, выражать свое несогласие, что же вы их будете расстреливать, там, сажать? Ну, если они будут нам мешать, будем и сажать, и расстреливать. С таким, как бы, задором было это все рассказано, что, конечно, тоже поразило мое воображение. Это было совсем недавно на днях, это интервью. Вот эта вся линия, то есть вот была какая-то как бы неопределенность, ну не то, что уж прям сильная неопределенность, но тем не менее, вот знаете, чем отличается определенность от неопределенности? Это когда, например, муж, жена изменяет, да, но говорит, нет, там на собрании, в командировке, ну как бы вроде что-то кто-то догадывается, что-то происходит, да, а потом однажды этот муж, жена ходит и говорит, да, у меня другой, другая. Да, я тебя не люблю, да, я ухожу. Это определенность. Да, вот произошло этой осенью, вот произошло нечто такое. Вторая тема – это, то есть тоже то, что меня, во всяком случае, очень поразило, это смерть Дмитрия Александровича Пригова в том смысле, что как бы есть люди, и очень еще есть и другие люди, да, с которыми ты всегда жил вместе. Ну, вот они всегда были. И они были, они есть. Ну, это то же самое, что ты есть, да, вот так же они есть. Это невозможно себе представить, это как если какая-то часть вдруг куда-то девается, да, просто исчезает из поля зрения. Вот это тоже меня очень поразило.
Татьяна Щербина. «Свобода в клубе Абшу. Итоги 2007 года». Лев Гудков, пожалуйста.
Я бы не сказал, чтобы запомнились какие-то события. Год был достаточно одноцветный. Скорее продолжалось то, что уже началось в предыдущем году. Но из впечатлений я бы отметил, ну, пожалуй, два. Это какое-то растущее общее такое поглупление и сочетание наглости и неуверенности властей вот одновременно, особенно перед выборами. На этом фоне немножко такое отрадное впечатление. Люди, я бы сказал, задетые вот этим состоянием одновременно и наглости властей, и общее какое-то довольство некоторого растущего. Это все-таки начали немножко задумываться, и что-то зашевелилось. В самых разных местах чуть-чуть люди начали задумываться об этом. Может быть, встревожились, может быть, из этого что-то и выйдет. Из таких личных впечатлений, ну, пожалуй, поездка в Китай, где мы с Борисом были. Такое шизофреническое ощущение, с одной стороны, дежавю такого советского, с другой стороны, все-таки некоторые фантастики, особенно в Шанхае, и сочетание полицейского государства и некоторого просперити такого, оно давало сложный комплекс таких впечатлений.
Меня поразило то, что русские организаторы книжной ярмарки в этом году очень явно ориентировались на китайскую модель. Мало того, что Китай был приглашенным гостем, сам дух этой ярмарки говорил о том, что, ребята, мы тоже так хотим. Вот было такое ощущение.
Не получится.
Борис Дубин.
Для самих-то китайцев как бы главное событие – это Олимпиада следующего года. То есть под это дело делается некоторый новый Китай, такой Китай 21 века. Громадные средства в это закачиваются, всюду идет стройка, и возят смотреть объекты строительства. Но перед каждым объектом стоит шлагбаум с двумя мальчиками в форме. Значит, ты стоишь у шлагбаума, видишь, там где-то на горизонте грузовики приезжают туда-сюда. 15 минут стоишь, после этого говорят, ну, поехали дальше смотреть следующий объект. Вот примерно такая картинка.
Люди, живущие в России, совершенно другие, чем китайцы. Китайцы трудолюбивые, предприимчивые, готовые часами маленькую штучку какую-то делать. Русские люди фактически, ну, национальная болезнь – это маниакально-депрессивный психоз. Пьянство, картошка, капуста, все, ничего не надо, как бы вообще на все наплевать, сменяется маниакальными периодами революции, восстания, перевороты.
Татьяна Щербина, Александр Лепницкий.
Реален для нас китайский путь, он, конечно, будет в чем-то совсем другой, но то, что если у власти хватит ума распределять вот эти совершенно невероятные сверхдоходы от действительно самых богатейших в мире недр среди вот нашего немногочисленного населения, и в то же время как-то оставшиеся средства тратить на охрану границ, вполне вот это будет такое просперити, такое русское.
Александр Лепницкий. Никита Алексеев, пожалуйста.
Нет, я думаю, насчет Китая у нас ничего не выйдет. Я не хочу сказать, хорошо ли это или плохо. В Китае на неолитическое совершенно верование наложилось конфуцианство, которое существует уже 2500 лет. Россия сильно отличается от Китая хотя бы по той причине, что у нас этого дела не имеется и не будет в следующие 2500 лет. У нас ведь болтанка между византинизмом и попыткой быть где-то якобы на Западе. И здесь меня вот что забавляет в теперешней ситуации. Я говорю не про экономику, не про политику. Саша, возможно, прав про распределение средств. Мне интереснее говорить, будучи художником, все-таки про искусство и культуру. У нас, я беру на себя смелость сказать, авторитарный режим. Во всех авторитарных режимах, которые я знаю, всегда была какая-то мощная идеология культуры. Ну, при упомянутом, может быть, Бенито Муссолини, она была достаточно мягкой до поры до времени. Про то, что творилось при Гитлере и Сталине, мы знаем. Даже до конца Советского Союза эта идеология существовала. Там неважно, верили в нее, не верили, но эти коды, вот этот вот кошер, прошу прощения, соблюдался. Кто-то на кухне, возможно, козленка с молоком варил, но делал это у себя в углу. Сейчас, что забавно, при вот этом авторитаризме совершенно непонятна общая культурная парадигма, извините за дурное слово. Непонятно, чего хотят, собственно говоря, власти. Вот каким должно быть искусство? Какой должна быть литература? Что требуется от этих вот творцов? Я, слава тебе, не собираюсь отвечать на эти вопросы, но кто-то, наверное, хочет на них ответить.
Вот, Никита, ну мне кажется, что да не надо отвечать на их вопросы, запросы. Мне кажется, что у этой власти вообще нет никакого, не то что культурного кода, а смыслового кода. У нее даже нет задач, которые стоят перед тоталитарными режимами. У нее единственная задача, как мне кажется, защитить свои переделанные за последние 8 лет деньги. Все. И она использует вот эти обманки тоталитарного порядка. Она посылает знаки обществу, псевдо-сталинские, псевдо-брежневские, с тем, чтобы общество сказало: ой, мы это знаем, будет все вот так-то. А мне кажется, что в этом состоит большая какая-то хитрость или общее заблуждение, что все будет именно так. Никита?
Конечно, эти ребята очень хитры, это их профессия, но не надо преувеличивать их хитрость. Понятно, что мы нахлебаемся еще очень много всего неприятного, но они, беру на себя смелость сказать, не так хитры и достаточно глупы.
Дальносрочные
оптики.
Алексеев так считает. Анна Наринская что думает, по крайней мере, про культурные коды?
Я согласна с тем, что действительно культурного кода, требуемого властью, сейчас в стране нет. Это говорит не столько о идиотизме власти, который, безусловно, присутствует, но еще о ее уме, потому что власть способна культуру и ее влияние на народ вообще оценить по-настоящему. А что им требовать от писателей, например? Какое влияние писатели имеют на народное население, чтобы что-то от них вообще требовать? Да, я уверена в том, что некое требование к деятелям культуры и к достаточно определенным деятелям, да, сейчас у власти есть, а именно власти хотят, чтобы народу рассказали, какое у нашей страны было прошлое. И оно у нас вот в фильме там 12 или в разнообразных новых проектах, которые там сейчас, насколько я знаю, снимаются и в фильме «Монгол» и так далее, нам рассказывается, что у нас была великая эпоха, даже не древняя Русь, а вот старая Русь, 17 век, начало Романовых и так далее. Такое красивое оперное прошлое. Кинематографу, скажем, да, предлагаются, ну, даже создание фильма 16-12, который конкретно был заказан Кремлем. Всем известно, что сценарист этого фильма вызывал к себе Сурков и даже более-менее конкретно, как сказать по-русски, не знаю, давал ему бриф того, что там должно быть. Это вполне известный факт, печатавшийся в «Коммерсанте». А что должна власть требовать от культуры? Что культура может предъявить этому народу? Современное искусство, может быть, что-то ему может предъявить. Что кто-нибудь может ему предъявить, чтобы люди вдохновились и прислушались? Поэтому мне кажется, то, что культурных кодов, предлагаемых тем деятелям искусства, которые имеются сейчас, нету, это довольно трезвая оценка той связи между культурой и народонаселением, тем влиянием, которое культура на народ сейчас имеет. И можно сказать, что действительно ситуация, о которой Таня сказала, ситуация внутренней миграции, она действительно становится очень комфортной. Ты укутываешься в пледик и сидишь дома и думаешь о своем. Но никто тебя там и не тревожит. Никто не говорит, а ты вместо этого пойди и зажги. Ничего подобного.
Анна Наринская, Лев Гудков хотел выступить.
Мне кажется, все-таки эта нынешняя эпоха довольно сильно отличается от, собственно, тоталитарных режимов. Скорее, мы имеем дело с посттоталитарным, рутинизацией распада тоталитарного режима. Не всякие диктаторские или деспотические режимы нуждаются в идеологии. Возьмем позднего Франка, там не было ничего подобного. Режим держался на апатии масс, на таком имитационном традиционализме, на почитании церкви, армии там и все прочее. У нас что-то в этом роде. Другая технология господства, она связана, в отличие от советского времени, где все-таки был некоторый проект нового человека, нового общества, попытка чего-то создать, чего не было, футуристической такие проекции. Здесь речь идет о более-менее сознательном разрушении всяких смысловых оснований, новых смыслов. И взамен этого некоторая такая эклектика имитационного традиционализма. Своего рода искусственный мрамор такой. Великая державность, великое прошлое, немножко расы, немножко национализма. Но это обязательно в сочетании с атмосферой, где пляшут и поют. Стёбовый, придурковатый, ёрнический. Но главным образом разрушение любых возможностей поверить во что-то серьезное, во что-то идеальное, высокое. Разрушение морали не в смысле прописей моральных, а создание атмосферы всеобщей продажности, всеобщей гнусности такой. Ну, атмосфера разложения, она очень серьезная и задается, она создается. Поэтому никакого мобилизующего начала, никакого единства идеологии здесь не будет. Дискредитировать любые творческие, любые смысловые основания, любые импульсы к чему-то серьезному. Вот на этом сегодня держится режим. Он циничен, он прагматичен, нестабилен, как мне кажется, потому что для того, чтобы что-то сделать, нужно в это верить. А, в общем, люди без веры. Я не имею в виду ни христианской, никакой. По нашим данным, мы сегодня смотрели последние данные, замечательные, христианнейший наш народ, где 75% крещены, лишь 20% верят в вечную жизнь и в спасение.
И процентов 5, наверное, только в церковь ходят.
6, да.
Дар может только Бог дать, поверить в вечную жизнь.
То, что Орвел писал, проблема нынешнего времени в том, что никто не верит в жизнь после смерти.
Подтверждение того, что я говорила, что власть, по-моему, действительно свела на минимум некий культурный заказ. И я забыла упомянуть сильнейшее впечатление прошлого года, а именно, что мне пришлось рецензировать по приказу редакции книгу Роя Медведева «Биография Путина», которая вышла, знаете ли, в серии ЖЗЛ «Биография продолжается», называется. Об уровне там безобразия, вот какого-то просто гноя, который представляет собой эта книга, где достаточно тонко рассказывается, какой Путин святой, реально святость, и что он только соприкасается с каким-то человеком, например, Собчаком, который вообще разява, и так. А вот Путин входит в его ореол, и сразу благо страны происходит в этот момент. Но сквозь всю эту книжку видно, что Рой Медведев это сам. Ему никто не заказывал. Он сам пришел, сказал: товарищи, разрешите, я напишу эту биографию. Там нет никакого заказа. И люди выстроятся сами, первые.
Спасибо, Анна Наринская. «Свобода в клубе Апшу». Итоги 2007 года мы подводим с художником Александром Шабуровым, с художником и публицистом Никитой Алексеевым, с писателем-поэтом Татьяной Щербиной, с тележурналистом-продюсером Александром Лепницким, с социологом Львом Гудковым, с социологом и переводчиком Борисом Дубиным, с специальным корреспондентом газеты «Коммерсант» Анной Наринской и с Еленой Чеботаревой, она же Энджел Маккензи, музыкант, художник, профессиональный боксер. Мы вернемся после новостей.
Радио «Свобода. Мифы и репутация». Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 и 5:00 с воскресенья на понедельник. «Мифы и репутация».
Говорит «Радио «Свобода».
Коротко о главных новостях. В Дагестане ранен военнослужащий. Как сообщает «Интерфакс», это произошло при обстреле контрольно-пропускного пункта в селении Гимрюн Цукульского района. Несколько сот жителей Махачкалы, остающиеся без электроснабжения, в субботу перекрыли основные магистрали города. Как сообщает интернет-издание «Кавказский узел», в результате столкновений между манифестантами и водителями есть пострадавшие. В Якутске, в микрорайоне Марха, 25 домов остаются без тепла, сообщили «Интерфаксу» местные власти. Теплоснабжение около 60 домов микрорайона было нарушено в пятницу, когда грузовик «КамАЗ» задел прицепом магистральную теплотрассу. Температура воздуха в городе -37 градусов. В Калуге совершено нападение на две протестантские церкви. Никто не пострадал. По данным радиостанции «Эхо Москвы», в ночь на 28 декабря группа неизвестных закидала бутылками и обстреляла из пневматического оружия Церковь Возрождения и Церковь Благодати. В России серьезно нарушается право на неприкосновенность частной жизни, считает правозащитная группа Privacy International. Правозащитники также считают, что под сомнение поставлена и неприкосновенность частной жизни в США и ряде европейских стран, что вызвано усилением борьбы с терроризмом. С 1 января в России существенно ужесточаются наказания за нарушение правил дорожного движения. В египетском городе Александрии под завалами рухнувшего неделю назад дома найдены тела новых жертв. По последним данным, трагедия унесла жизни 35 человек. Иран начал строительство новой атомной электростанции.
Говорит Радио Свобода. Свобода в клубе «Абшум». Итоги 2007 года мы обсуждаем сегодня с социологом, главой Левада-центра Львом Гудковым, с социологом и переводчиком Борисом Дубиным, тележурналистом и продюсером Александром Лепницким, с поэтом-писателем Татьяной Щербиной, художником Александром Шабуровым, с Никитой Алексеевым, художником и публицистом, с специальным корреспондентом газеты «Коммерсант» Анной Наринской и с Еленой Чеботаревой, она же Энджел Маккензи, музыкант, художник, профессиональный боксер, который живет в Лондоне. Я бы хотела сейчас обратиться, во-первых, к Саше Шабурову вот с каким вопросом. В прошлой части Леонид Гудков сказал, что для нынешнего культурного концепта властного характерна такая атмосфера, где все пляшут и поют, и где нет ничего серьезного. Вот, Саша, вот ваша с Мизиным работа про целующихся милиционеров, вообще ваше творчество, это же бесконечное, в общем-то, издевательство над здравым смыслом, над какими-то устоявшимися культурными кодами. Это вообще какая-то попытка к здравому смыслу обратиться, может быть, народному, там, к юмору, да? Вот как вы себя чувствуете в этом контексте? С чего бы вдруг власть, которой вроде бы должно нравиться, что все пляшут и поют, что она взъелась-то на ваших милиционеров и на прочую веселую критику жизням?
Татьяна 5 минут назад говорила о каком-то вот таком ощущении, которое в последнем году выкристаллизовалось, что атмосфера какой-то такой апатии, что ли, да? Я лишь на самом деле не стал бы это облекать там в метафоры сталинско-гитлеровского времени. Но я, в общем, тоже задумался об этом. В общем, началось все раньше. Я появился в Москве в 99-м году, царила атмосфера эйфории общей. Все общались со всеми. И буквально каждое значимое общественно-политическое событие, либо культурное, всех моих знакомых делило на группы, которые больше друг с другом не общались. Например, может послужить фильм «Брат 2». Я, в общем-то, спрашивал различных моих знакомых, что же такое произошло. Сталине и Гитлере они не вспоминали. Один мне сказал, знаешь, в общем, на самом деле, видимо, люди стали жить лучше, им есть что делить. Второй мне сказал, знаешь ли, нас ударили всех большущей кувалдой по голове, там, поэт Айзенберг. Я говорю, в общем, да, тоже интересная метафора. Что же, в общем, на самом деле произошло, вот о чем мы начали говорить в 2007 году. В какой-то момент мы все избавились от иллюзий, какими жили в 90-е годы и раньше, и стали реалистами. И уже, в общем-то, окружающая жизнь нам не нравится, но мы уже виним там не Путина и не Сталина. Понимаем, что все зависит лишь только от нас. Именно потому, видимо, такой большой процент проголосовавших за Единую Россию, что так называемый Путин начал обращаться к широким массам через головы прежних элит и интеллигенции, начал говорить на языке, вот, мочить в сортире. Мы оказались не удел в стороне, и это, в общем-то, нам всем не нравится. Художников, в общем-то, мочит в сортире не власть. Раньше художники были общественно значимыми фигурами. Сейчас на это место претендуют бывшие маргиналы, церковники. То есть церковники были маргиналами, и сейчас они претендуют на роль жрецов вот этой высшей истины. И они самоутверждаются. И, в общем-то, уже практически отобрали у нас право глаголить народу правду.
Это вот выступление Александра Шабурова, я к нему добавлю только первое. Как в 99-м году народ поделил кинофильм «Брат 2», так и в этом году точно так же фильм того же режиссера под названием «Груз-200» ровно поделил общественность, но уже по другим основаниям. Я не считаю, что все зависит от нас, общественное устройство страны таково, что как раз от нас все не зависит, далеко не все.
Общественное устройство подобно цунами. Мы стремимся лишь только к тому, чтобы это было как можно предсказуемее, чтобы это цунами нас при случае не задавило. Когда я говорил, что все зависит от нас, я имел в виду, что любой свердловчанин понимать начал в конце 90-х, что если он сейчас не посадит картошку, то ему осенью жрать нечего будет. И ни Путин, никто ему в этом не поможет особо. И винить в каких-то своих бедах он может только себя. Социализм был плох тем-то, мы его разрушили. Но вскоре выяснилось, что капитализм тоже далек от идеала. Но это такая реальность, в которой нам, хочешь не хочешь, уже приходится жить.
Шабуров наговорил многое. Все желают протестовать. Лепницкий желает протестовать.
И художники, и музыканты, которым я имею честь принадлежать и в прошлом, и в будущем, очень сильно лукавят, потому что сегодня не произнесено одного определяющего, на мой взгляд, слова – буржуазность. То, что все практически московские и не только московские художники легли под Церетели, так или иначе, даже выставка «Верю», или то, что все рок-музыканты, включая самых славных, играют корпоративки для сильных мира сего, получают огромные деньги, практически только с этого живут, это факт. Именно поэтому я объясняю единодушие, вот то, о чем говорил Гудков, тем, что, безусловно, выросло благосостояние совершенно как-то тихо и незаметно, потому что как-то моя жена буквально вчера, она из деревни подмосковной, на мои, значит, ей претензии, что у нас не хватает денег, она говорит, а моя одноклассница из подмосковной деревни, все ездят на джипах, и мне нечего было сказать. То же самое в Екатеринбурге, в вашем родном, мы играли недавно концерт с группой «Центр» и с аукционом. Если еще несколько лет назад там вообще нереально было провести концерт там Васи Шумова, то сейчас на окраине города построили клуб, где пришло 2000 человек, купивших дорогие билеты.
Александр Лепницкий, Никита Алексеевич, что-то хотел сказать?
Просто здесь зашел разговор. Ну, кстати, это немножко относится, конечно, к тому, Саша, что ты сейчас говорил, к повышению благосостояния, соответственно, к такой радости жизни, как бы веселью и сплошному интертейнменту. Но я это называю артейнмент.
А это уже, мне кажется, американская модель на самом деле.
Ну, неважно, американская, не американская, она у нас работает. Да. Вот, я хочу несколько про другое, тем не менее, сказать. Этот год, вот я забыл, ознаменовался еще тем, что умер один из величайших теоретиков, одновременно критиков постмодернизма Жан Бодрияр. А тут я еще вспомнил, что лет 6, по-моему, назад, к несчастью, я, вот, вы мне напомните, как зовут Куликова, который был министром внутренних дел в свое время. Он произнес однажды гениальную фразу, вот, где он приравнял всякое кощунство, вот эти безобразия к постмодернизму. И заявил, что постмодернизм – это угроза для России. Я думаю, что смерть Бодрияра каким-то образом является такой вот вехой, и теперешние наши власти, они по-своему борются с этим самым постмодернизмом.
Никита Алексеев, Шабуров не согласен.
То, что, в общем, говорил Никита там о борьбе властей с постмодернизмом, это, в общем-то, далеко от реальности. Я тут вспомню интервью министра, опять же, извините, о теме, которую я знаю детально. Министр Соколов в интервью программе по скриптум Пушкова сказал тоже какую-то такую чушь, что мы боремся с художниками, потому что они чуть ли не шпионы, это искусство прикормленное, кормится с руки Запада. Тут, видите, на самом деле это все далеко от реальности. Мой знакомый художник Вова Сальников в конце 90-х сказал, что да, пока государство не финансирует современное искусство, оно может выжить только ценой национального предательство. Жестко, но в принципе это так. Мы, в общем-то, все жили тогда на гранты фонда Сороса. Но ситуация переменилась. И сейчас у меня, вот, например, знакомый проводит аукционы социалистического реализма. И, как говорит, знаешь, не получается аукцион, не собирается должное количество покупателей. Что сейчас все вот эти вот буржуи, они хотят покупать современное искусство. То есть покупатель и ценитель современного искусства в России сейчас же живет в России. Так что оно не с руки Запада кормится. Но это даже не важно, потому что в данном случае министр культуры тут же подняли на вилы и таскали его в качестве жупила несколько месяцев. Хотя вот я еще раз хочу сказать, что он тут абсолютно уже и ни при чем, и не имел никакого отношения ни к этой выставке, ни там к снятию этих работ. Просто нам хочется оперировать какими-то понятными историческими примерами. Тут же вспомнили Хрущева, сталинские времена. А к как все ведь произошло у нас на самом деле. В принципе, Третьяковская галерея имеет право снимать с собственных выставок все, что им захочется. Непонятно, кто снял собственные выставки, непонятное число работ. Как делается во всех, извините меня, цивилизованных странах, еще хуже делается. И тут на следующий день вылез министр Соколов, видимо, большой ретроград и обалдуй, и решил на какой-то публичной коллегии вставить пенделя Швидкому, да, главе конкурирующего ведомства, которое давно живет по цивилизованным, в кавычках, законам. И так получилось, что хотел-то он высечь Швидкова, а высек себя. Мы тут сами выдумываем какие-то давно прокисшие абстракции и обсуждаем их. В общем, на самом деле, живем мы уже давно в другой стране, в другое время, где все, к сожалению, делается не как в сталинские, гитлеровские, либо муссолиниевские времена, а как-то все по-другому.
Свобода в клубе «Обшум». Мы обсуждаем итоги 2007 года. Я бы очень хотела послушать Лену Чеботареву, она же Энджел Маккензи.
Я везде езжу по всему миру, смотрю на людей. И когда я приезжаю в Россию, у меня складывается самое такое скверное ощущение. Я человек фитнеса, человек здоровья. Мне кажется, что Россия в данный момент имеет самое хмурое лицо, если смотреть на лица и на здоровье людей. И это меня очень-очень огорчает. К примеру, если сейчас начнется какая-нибудь Третья мировая война, и на Россию кто-нибудь нападет, Россию завоюют, может быть, за один или за два дня. Здоровье нации, к сожалению, здоровье нации...
Дороги под... приземление военной техники рассчитано. А у вас в Англии, извини меня, армии-то регулярно нет. Вы же шпионская сторона.
Хорошо.
У вас ничего, кроме спецслужб,
нету. Когда напал
нет
Наполеон
туда.
На Россию, Россию спасли холода. Когда напал Гитлер на Россию, Россию спасли холода. Но, к сожалению... Global warming, зима становится все теплее и теплее, и global warming нас уже, как бы, Россию, морозы уже не спасут. Конечно, я себя чувствую постоянно белой вороной, когда я говорю о фитнесе, потому что меня, к сожалению, очень мало кто понимает. Культура, политика, это все будет после, потому что очень легко вбить любую концепцию в голову нездорового человека, это очень легко, потому что люди купятся на все. Россия очень спивается. Россия пьет, она и раньше пила ненормально, сейчас она пьет именно еще больше. Россия курит. Мне очень печально смотреть на молодых девушек, которые сидят с сигаретой и просто... Они не понимают, жизнь одна, жизнь пролетит очень быстро. И, к сожалению, культуры здоровья в России как таковой нету. Если я когда-то вернусь в Россию, я вернусь министром культуры или министром здоровья, это я точно вам могу сказать, перед тем, как я завоюю пару мировых титулов как боксер. Может быть, некоторые подумают, что боксер – это человек, который не имеет ни мозгов, ничего нет. Мы имеем мозги, мы имеем сознание. И мне очень жалостно смотреть, честно говорю, мне очень жалостно смотреть на Россию наших дней, о том, что какое хмурое лицо. И, к сожалению, фитнес и здоровье – это то, что составляет нацию, принадлежит нации. Это очень-очень печально в данный момент с Россией.
Так, вот Елена Чеботарева выступила. Есть комментарии? Татьяна Щербина.
По поводу здоровья, действительно, у нас продолжительность жизни мужчин, это в основном мужчин, касается 58,5 лет. А что касается выступления, где говорилось Гудкова, где говорилось про Франко, то Франко – это пройденный этап. Франко говорил своим все, остальным закон. Был этап, когда закрывали НТВ, спор хозяйствующих субъектов, какие-то нужно было объяснять, что-то оправдывать, какие-то... Есть там статьи, а сейчас, да, своим все, а остальным по нашему усмотрению. Разница, скажем, со Сталином, ну, культ личности Сталина, да, вот можно было бы сказать, что сейчас культ личности Путина, но это разница в том, что это не личность Путина, а это действительно неприкасаемость хозяев, да, руководства корпорации. Культурные коды, вот я поддерживаю, тоже сказала Аня, что они абсолютно отсутствуют, но, например, какие-то абсолютные уголовники, которые пишут, кроме мата, там, других слов-то с трудом найти, из которых делают авторов бестселлеров-то, вот которые тоже на «Единую Россию» работают, новые, вспоминаю, сказать, писатели. Это, ну, есть такой кого? Роман «Гастарбайтер». Вот. Ну, и вот вся эта компания, они вот... Вот если выступит завтра человек, который будет изъясняться таким же образом, который даже и про прошлое России, конечно, действительно, это сейчас там выстраивается новое прошлое, но даже который скажет, что до сегодняшнего дня в России было мрачное прошлое, где ничего хорошего не было, и только сегодня началось, только благодаря руководителям нашим, вот,
Все, этого достаточно. При этом он может все остальное говорить, в том числе, я не знаю, про православие, про все что, может быть, все что угодно. То есть он, вот это единственный код, это как бы ты нас поддерживаешь, ты нас там не будешь под нас копать, ты не будешь против нас выступать, ты будешь нас пропагандировать, как бы это самое главное. Те же целующиеся миллионеры, вот это, милиционер.
Хорошая оговорка. Да.
Понимаете, это случайность, что выступил этот не самый, так сказать, современный человек, как министр культуры, и сказал, что это позор, да? А теперь представим себе, что, ну, не он же, его трудно, наверное, представить, ну, какой-то другой, Сурков или кто-то, выступил и сказал, надо же, какая правильная, какая веселая работа, которая показывает, жить стало лучше, жить стало веселей, все, как бы эту работу будут показывать по всем каналам телевидения, говорить, вот он, образец и пример. Это абсолютно не важно, что. То есть, когда-то была действительно идеология, было важно, что. Это могут быть эти милиционеры, могут быть миллионеры, могут быть, что хочешь, может быть. Вопрос в том, как это будет оценено представителями власти, то есть, ну, вот, как бы этого руководства корпорации, да? Не, ну, собственно, мы говорили о корпорации, может быть, не все просто помнят, что это Илларионов в свое время, еще будучи советником Путина, сказать, когда он ушел, он написал какую-то статью, или это интервью было, не помню, где он сказал, что правит корпорацией, Россия превращается в корпоративное государство.
Татьяна Щербина, Александр Лепницкий.
Изменилось отношение у нашего культурного истеблишмента по поводу работы Кулика Лев Толстой. Сначала на нее там со всех сторон наехали, а потом прекрасненько на ретроспективе Кулика она получила замечательные отзывы в Центральном доме художников.
Я вот с Татьяной в очередной раз не согласен. От того, что там Сурков что-то скажет по Первому каналу, ничего, в общем-то, не изменится. В общем,
все Сурков эти... сам никогда ничего не говорит.
Да, да, да. В общем-то, бывает, да, да, да.
Писал какие-то тексты группы Агаты Кристи. Заметьте, группа Агаты Кристи не является самой слушаемой группой в этой стране. Поэтому тоже, ну, не будем преувеличивать.
Да нет, он не написал тексты Агаты Кристи.
Он
написал какие-то стихи, на которые Агата Кристи песни написала
вот,
потом.
Знаете, когда он еще давал интервью, я тогда работала в журнале «Эксперт» и практически сама редактировала это интервью, где он говорил, что написал тексты, ну, не знаю, написал ли он стихи, на которые спела Агата Кристи, или сам написал специально для них, но факты остаются фактом, что они поют слова, написанные лично Сурковской рукой. От этого, как мы знаем, народ не вдохновился и не подпевает, и не поет.
Это Анна Наринская. Мне очень нравится история про Суркова. Мне кажется, что у этого человека море честолюбия. Он хочет быть... Вот есть лужковский стиль в конце концов, да? Вот мне кажется, что человек мечтает, чтобы был сурковский стиль, но никак не получается.
И как раз деятельность автора-гастарбайтера, ну и почему мы не называем фамилии, и всей Багиров. Компании Рыкова, которые, значит, окормляют всех этих, с его честолюбием, конечно, и связано, потому что вот он хочет развивать эту молодую, прекрасную, знаете ли, поэзию и так далее. Но это довольно личное дело. Неправда. Опять же, власть ни на какой щит их не подняла. И они как были маргиналами, пока что и остались. Ну, даже я не буду вдаваться там в подробности, которые я знаю всяческой их деятельности, но один раз этого гастарбайтера развесили по всем каким-то афишам, ну, сняли и дальше. То есть мне кажется, что действительно это поступательное движение людей, которые хотят сами к власти прибиться и что-то от нее получить, а не большой государственный заказ. Мне-то кажется, что огорчительно и ужасно ровно наоборот того, что говорила Таня. Вы говорили, что в этом году особенно стало чувствоваться разделение между людьми и так далее. А мне кажется, ровно наоборот, что довольно огорчительно то, что, например, термина «неркоподатный человек» практически больше нет. И кому это вы не подадите теперь руку в связи с чем? Там, например, Проханов. Как пример. Опять же, вот я здесь такой человек, который называет фамилии. Мы что, мы не подадим ему руки, мы подадим ему руку. Или с тем людям, кто его там когда-то напечатал. Это стало ужасно размыто. Чем дальше, тем больше становится размыто, на мой взгляд. Я-то вижу как раз, опять же, печальную, но совершенно другую тенденцию. Не разделение, а полного снимания вот этих преград и вообще, извините, выражением моральных понятий.
Анна Наринская, Александр Шабуров.
Когда Татьяна говорила, что если Сурков что-то скажет по Первому каналу, тут же это начнут тиражировать, как мне кажется, не нужно преувеличивать какие-то функции и значения власти. Что, в общем, на самом деле ведь это все определяется какими-то процессами, которые происходят в обществе, а не лишь кое-как их как-то объязычивают. И...
Если бы Соколов ничего не сказал про целующихся милиционеров, кто-то бы обратил внимание?
В общем-то, и вот. Так же.
Вот об этом я и говорю. То есть это не то, что именно Сурков, ага. Ну, условный, ну, там, кто-то, да, тот же Соколов, не обязательно по Первому каналу.
Что
да?
У Буша на столике прикроватном лежит какая-то книжка, но в данном случае книжка Тома Вулфа, то этой книжке огромный тираж.
Татьяна Щербина, Анна Наринская, Александр Липницкий.
Ну, подтверждение вот того, что говорила Анна, на мой взгляд, реакция как бы и критики, и, в общем, моих знакомых на фильм «12», на мой взгляд, абсолютно заказной и очень плохо сделанный. И, тем не менее, насколько я знаю, этот фильм спокойно выдвигают на кандидату «Оскара» от России, и к этому нормальное отношение. Напоследок все-таки я вернусь к Суркову, потому что лучшая история про то, как действительно у нас исчезли понятия «хорошо» и «плохо», это моя журналистская удача. Я делал передачу «35 лет группы «Аквариум», и в последней серии Игорь Бутман, в свое время игравший в группе «Аквариум» и в группе «Кино», и в «Поп-механике», когда был молодой парень, рассказал мне отличную историю, как они недавно с Гребенщиковым оказались как раз на венчании Суркова, и предложил кто-то спеть вместе песню «Надежда» с Лещенко. И они, значит, это на саксофоне, а Боря подпел Лещенко. И потом, говорит, я отвел Бориса, своего старого приятеля, в уголок, хлопнули мы водочки. И говорю: Боря, вот смотри, в начале 80-х, о чем мы только не мечтали? О тиражах, о концертах за границей, о каких-то тысячных залах. Но ни ты, ни я не мог себе представить, что мы у нынешнего Суслова будем играть на венчании ту самую песню «Надежда» с тем самым Лещенко.
Начиная после выборов, я уже дважды отказалась сниматься в телевизионной передаче. Ну, то есть раньше не отказывалась, да, вот именно по таким соображениям. Что касается поэтического, как минимум, сообщества, то там все как раз очень остро обстоит.
Спасибо Александру Липницкому и Татьяне Щербине. Никита Алексеев.
Ну, я не про Суркова, про него мне как-то говорить совершенно не хочется, тем более, что я его знать не знаю и знать не желаю. Скорее про своего старого-старого друга, очень известного и успешнейшего современного художника московского, с которым я делю мастерскую. Мы работаем в мастерской, в основном работаем, иногда разговариваем про жизнь, про политику. У него в семье все всегда сидели. Еще при царе сидели, потом представили мне просто всю семью, уничтожили. Мы говорим о том, что сейчас происходит. Да что, идиот, что ли, Никит? О чем-то? Надо деньги зарабатывать, семью кормить. Ты что, совсем спятил? В общем, я понимаю, что он прав. Но, с другой стороны, я понимаю, что вот эту вот семью зарабатывать и ни о чем не разговаривать, не думать, это прямой путь к тому, чтобы кончить так, как кончила вся его семья.
Никита Алексеев, спасибо. Борис Дубин.
Во-первых, я думаю, что власть не едина, и не надо нам ее представлять как некую одну голову или одну дубинку. Работают разные фракции, причем они не полностью отделены друг от друга, во многом перекрещиваются, и следы этого мы видим. Я у вас посадил такого-то, а мы утром посадим твоего, и так далее, и так далее. Это первое. Второе. Власть освоила, видимо, это не было ее идеей. Она освоила стратегию того, что я как-то уже не один раз называл слабыми формами. Слабыми не в смысле, что они слабые, а в смысле, что они ненапряженные. Вот оказывается, ненапряженное управление страной гораздо более эффективно, чем напряженное. Вот. И не надо никакой палки. Приходят люди и говорят 70%, проголосуем за него, хотя ничего про него не знаем. Потому что перестаньте вы нас уже полгода накачивать, кто будет преемником. Пропадите вы пропадом. Назови фамилию, мы пойдем и проголосуем. Равнодушие может выражаться в том, что человек не пойдет избирать, а может выражаться в том, что он пойдет и сделает так, как делают все и как хочет барин. Это тоже равнодушие. И оказывается, это довольно сильное средство управления. Кстати, о Рое Медведеве. Как вы знаете, он получил премию ФСБ и принял ее из рук руководителя ФСБ. Могли себе такое представить, да? Ну, с другой стороны, мы же видели Солженицына, встречающегося с Путиным. И это как бы вот к тому, о чем Лев Гудков говорил. Мне кажется, что в сегодняшней нашей жизни, назовите ее общественной, социальной, коллективной, соединяются вот эти два процесса. С одной стороны, идет постоянное дробление на своих, которых становится все меньше, и всех вместе, которым более-менее все равно, потому что то ли надо деньги зарабатывать, то ли не слишком надо высовываться, а то не хочется, чтобы по башке давали. Уже несколько раз давали, ну, мозоль она уже, неохота больше. Но так или иначе, вот соединение двух этих вещей позволяет 70% идти и голосовать за человека, о котором они просто решительно ничего не знают. И последнее. Про интеллигенцию творцов и прочее. Власть в России, по крайней мере в советской, никогда всерьез этот контингент не ставила. Использовала его, когда нужно, и свободненько выбрасывала. А после стольких подходов, по-моему, она уже поняла, что возиться с ними нечего. Те, кто захотят, сами придут. И они такие идут, и мы видим, что это все происходит. А остальных, да бог с ними, ну, пусть делают, чего хотят. Уж если сильно будут высовываться, уж мы Ходорковского укоротили, а их-то укоротим, о чем тут речь? Причем даже, в общем, без крови, я думаю. Подрезать сухожилий, зачем стрелять? Вот. Будет ползать и все дела. И вот это вот ненапряженное состояние, это меня чрезвычайно занимает и интересует. И вот это состояние равнодушия, которое оказывается гораздо большей силой, чем мобилизация. Не хуже мобилизации действует. Вот водка градусов не имеет, а с ног валит. Вот так живем.
Спасибо Борису Дубину. «Свобода в клубе. Обшум». Итоги 2007 года мы подводили с социологами Львом Гудковым, социологом и переводчиком Борисом Дубиным, тележурналистом и продюсером Александром Лепницким, с поэтом и писателем Татьяной Щербиной, художником Александром Шабуровым, художником и публицистом Никитой Алексеевым, с Анной Наринской, специальным корреспондентом газеты «Коммерсант», и с Еленой Чеботаревой, она же Энджел Маккензи, художником, музыкантом и профессиональным боксером. Вела программу Елена Фанайлова.
Вы слушаете радио «Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень» о том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте радио «Свобода».
Что значит быть россиянином?
Человек с большой буквы, который любит свою родину.
Какой сложный вопрос.
Прежде всего, наверное, быть человеком. Добрым, хорошим, ласковым, нежным.
Порядочным, ответственным. Да.
Я даже не знаю.
Не знаю даже.
Россиянин что? Русский? Ну как? Не знаю, я русский, а какой за?
Наверное, это звучит гордо, быть россиянином. Жить здесь, в первую очередь.
Любить свой край, родных. Быть патриотом, в первую очередь.
Я согласен. Гражданином быть главное.
Россиянин, который любит свое родное гнездышко, свою родную землю.
Ну, который как-то пытается улучшить место, где он живет. И это ценит, наверное, так.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».